Виталий Кириллов. Неквадратная точка зрения. Первая книга. Квантовая парадоксальная теория происхождения систем. Предисловие. В данном тексте не существует строгой одной логики, потому что в тексте присутствует лишь логичное рассуждение о различных предметах мыслей. И данное рассуждение заканчивается строгим выводом и в итоге выбором какой-либо позиции. Текст изобилует такими предметами наших мыслей, как предметы двойственной и исходной природы. Текст может вам показаться противоречивым и малопоследовательным. Поэтому необходимо правильно уловить ход мыслей, а именно, например, смысловой переход от атеистической к монотеистической позиции. Весь текст показывает внутреннюю структуру каждой позиции, выраженной через аналитический язык моделей. Поэтому требуется детальный разбор каждой позиции с точки зрения квантовой теории систем и ее принципа. Часть первая. Квантовая космологическая теория происхождения вселенных. Глава первая. Критика феноменологического подхода Эдмунда Гуссерля и замещение его альтернативным подходом – когнитивно-феноменологическим подходом. Критика феноменологии Эдмунда Гуссерля – строится на принципе отрицательной вероятности существования изучаемых различных и универсальных свойств явлений, или на принципе возможности несуществования существующего какого-либо изучаемого свойства некоторого явления. Благодаря данному принципу можно утверждать о существовании свойств различных явлений, присущих только им. В том числе речь идет о свойстве непостоянства или неустойчивости изучаемого явления и, соответственно, о его неизбежной конечности. Например, каждый присутствующий вечен или постоянно существует, потому что в любой момент каждый может согласиться с существующей возможностью своего несуществования или даже отрицать существующую возможность своего несуществования, несмотря на то, что этот момент согласия с существующей возможностью своего несуществования существует, или этот момент отрицания существующей возможности своего несуществования существует. Этот момент – это всегда тот, кто неизменно присутствует даже при согласии с тем, что существует возможность несуществования своего присутствия, или даже при отрицании того, что существует возможность несуществования своего присутствия. Поэтому этот присутствующий не имеет двойственной природы существования. Присутствующий точно не имеет своей конечности существования и своей начальности существования. Этот присутствующий постоянен и раздельно сосуществует с остальными постоянно существующими присутствующими. Далее Эдмунд Гуссерль утверждал о существовании беспредпосылочного описания опыта познающего сознания и о возможности выделения им в нем сущностных черт. Однако, на основании выше приведенного мной принципа я посмею утверждать о том, что Эдмунд Гуссерль не обнаружил предпосылку в своем подходе описания сознания. Помимо прочего, он заблуждался насчет очевидности существования сознания, представляемого им трансцендентальным сознанием и чистым смыслообразованием или интенциональностью переживаний. На основании якобы существующего очень сомнительного принципа всех принципов – очевидность. С моей точки зрения, касаясь пока вкратце, сознание абсолютно неинтенциально и не предполагает существование в нем переживаний интенциональности, потому что интенциональность, как свойство сознания, имеет двойственную природу. Поэтому это свойство не отождествляемо с каждым присутствующим и не относится к каждому из них. Это свойство интенциональности скорее схоже со свойством, определяемым мной как чувствительность. Данное свойство неизбежно отождествляется с живыми квантовыми системами и понимается мной как происходящее взаимоизменение некоторыми живыми квантовыми системами из-за существующих различных механизмов разотождествлений, распада, присущих каждой квантовой системе. Помимо прочего, сознание является неподходящим термином для описания психических, языковых явлений и бесчисленного количества чистых «я» с определенными свойствами, сосуществующими раздельно друг с другом и исключающими друг у друга свойства, не присущие каждому из них. Когда Эдмунд Гуссерль описывал сознание как изначально чистое смыслообразование, уже автоматически стремящееся к познанию чего-либо и кого-либо, то им была незамечена предпосылка. В данном случае свойство, как знание, не присущее каждому сознанию. Данная предпосылка подразумевает для каждого из нас то, что в сознании действительно не существует какого-либо изначального знания, как искомого достоверного представления о существующих явлениях, так как каждый из нас может не знать что-то о ком-либо и о чем-либо, и в том числе о себе. Это отсутствие знания в сознании якобы заставляет каждого из нас стремиться проявлять интенцию к познанию себя или других или окружающего мира, словно заполнить присутствующую пустоту. Однако знание имеет двойственную природу на основании того, что знание подразумевает существующую возможность несуществования знания, из чего следует, что знание, как свойство двойственной природы, не может быть отождествлено со свойствами присутствующего, не имеющего двойственной природы и якобы стремящегося к знанию. Поэтому у Эдмунда Гуссерля возникает его знаменитый, с моей точки зрения, абсурдный вопрос о выключении чистого «я». В связи с этим, сам того не подозревая, он замещает чистое «я» чистым сознанием, ошибочно представляемым им познающей реальностью, и опрометчиво заявляет о сознании как о феноменологическом остатке, который является полем для новой науки. В таком случае мы можем обнаружить понимание о существующем, вечно присутствующем аналитическом наблюдателе, существующей в форме некоторой непродолжительно существующей, условно говоря, живой, квантовой системы. Можно сказать о том, что некоторой, условно говоря, живой, а правильнее сказать, осознанной, любой квантовой системой лишь осуществляется планомерный набор данных с их дальнейшим обобщением. Набор данных осуществляется более сложными системами за счет более простых систем для продолжительной деятельности оных систем и в конечном счете для приобретения новых свойств. В течение предельно возможной деятельности данных систем происходит периодически и систематически обобщение оных накопившихся данных и дальнейшая их корректировка квантовыми системами из-за новых накопившихся данных, приобретенных оными системами на основании выше уже описанного принципа отрицательной вероятности существования, подразумевающего распределение и описание свойств, присущих каждому явлению и не присущих ему. При существовании противоречивого постулата Эдмунда Гуссерля как «знание присуще сознанию» и на основании вышеприведенного принципа отрицательной вероятности существования, мы можем автоматически проследить происхождение данного постулата и определить его возможную конечность, что говорит нам о несовместимости данного постулата, свойства, со свойствами сознания. Вместо того, чтобы Эдмунду Гуссерлю не объяснять абсурдный постулат новым абсурдным постулатом, ему необходимо было просто описать его абсурдную, двойственную природу. Принцип отрицательной вероятности существования разотождествляет данный абсурдный постулат со свойствами, присущими каждому чистому «я». Феноменологический подход Эдмунда Гуссерля лишь множит возможные объяснения якобы существующего стремления сознания к знанию и к объяснению им оного знания. Эдмунд Гуссерль лишь описывает отождествление своего сознания с таким абсурдным свойством, как знание, не присущего его сознанию, и в связи с этим он описывает сознание через абсурдный способ описания сознания, который основан на данном абсурдном отождествлении данного свойства со свойствами сознаний. Поэтому Эдмунд Гуссерль отождествляет свойства интенции со свойствами, не присущими каждому чистому «я», и не замечает предпосылочность его подхода описания сознания. Каждая квантовая система лишь чувствует различные взаимоускоренные, разотождествляющиеся, распадающиеся, существующие формы друг друга, проявляя якобы существующее свойство интенциональности сознания. Касательно выдвинутого Эдмундом Гуссерлем сомнительного принципа функционирования сознания как очевидность, следует обозначить, что с моей точки зрения очевидность является лишь следствием такого принципа, как отрицательная вероятность существования. Таким образом, с моей точки зрения, следует обозначить существенные отличительные особенности сознания, несмотря на то, что все далее перечисленные особенности сознания будут разбираться в последующих главах. Во-первых, сознание не одно, а их существует множество. Во-вторых, каждое сознание идентично друг другу. В-третьих, каждое сознание отделено друг от друга. В-четвертых, каждое сознание единично в своей реальности. В-пятых, каждое сознание всегда есть и является неинтенциональным. В-шестых, каждое сознание изначально могущественно при условии точности отражения неоатеистической моделью действительности, в отличие от квантовых систем. В-седьмых, квантовые системы могут лишь преобразовать некоторую максимально возможную часть действительности. В-восьмых, следствием каждой уже разотождествленной квантовой системы до абсолютного уровня осознанности своего сознания является лишь наблюдение за целостной картиной происходящего. В-девятых, целью же оных квантовых систем является максимальное продление своего существования за счет более простых квантовых систем. Альтернативным подходом является когнитивно-феноменологический подход для описания чистого «я». В основе когнитивно-феноменологического подхода лежит Беспредпосылочное описание феномена чистого «я» различными формами языка, в данном случае письменным языком, благодаря обнаруженному мной принципу. Это отрицательная вероятность существования. Благодаря данному подходу мы попробуем описать различные явления, присущие и неприсущие нам.